карма человечества. Земля переживает сейчас в составе Солнечной системы один из ответственнейших этапов своей эволюции. Космическая пружина сроков сжата предельно, и поток новых процессов во всех оболочках Земли касается и биосферы. Человечество, как наиболее совершенная форма жизни в планетарной биосфере, попустительствуя своей безответственности, безволию и лени ума, оказалось не готовым сознательно и достойно войти в новый виток возможностей творческой жизни космоса. Именно космофобия, насаждаемая силами тьмы, лишила людей познавательной независимости. Человечество в основном бессознательно погружается во все более горячее неизвестное. Тайны жизни, ее силы, ее формы, ее нескончаемость, ее эволюция, революция, трансволюция остались тайнами для земных обитателей. Отвергнутая эфирная материальность и неисследовательность эфиросферы Земли обусловили трагическую изоляцию людей от общего ствола жизни в Солнечной системе. И тем не менее, солидарность космической жизни никогда не оставляла людей сиротами. Помощь всегда была и будет. Теперь вопрос в том, кто из нас, людей, узнает, примет и применит эту помощь. «Все содержится в нравственно-этическом обновлении человечества», пишет российский академик Дмитриев. Сегодня каждый может наблюдать, как разлагающийся человеческий дух доводит стихии природы до исступления. Землетрясения, ураганы, наводнения, необычная жара, новые болезни, катастрофы, терроризм и прочее. Естественные элементалы, то есть духи стихий, уподобляются людям-разрушителям. Елена Петровна Блаватская пишет: «Как в далекой древности, так и в наши дни вид и деятельность мира элементалов является точным отражением и результатом всех поступков, мыслей и желаний людей с древнейших времен. И пока человечество не разовьет дружеских чувств и милосердия ко всему мирозданию, элементалы не получат толчка к действиям на пользу человечеству». Когда бездуховность обладателей ума растет, то обладатели безумствуют. И стихии природы, стоящие ниже по развитию, в точности повторяют поведение людей, но так как они не физические существа, а астральные, живущие в мире, в котором каждая эмоция, каждое желание усиливается несказанно, то и безумие их может быть чудовищным. При усилении бездуховности разлагающийся дух человеческий доводит стихии до исступления, возникает опасность объединенной ярости духов стихий. При этом даже твердыни света все труднее их сдерживать и направлять их ярость в менее разрушительные русла, в менее населенные районы Земли. По вине большинства человечества на нашей планете возникла реальность невероятного буйства стихий. Их объединенная мощь способна потрясти планету до самого основания и снести с лица Земли могучую, но совершенно бездуховную технократическую цивилизацию. Подобная судьба, говорит космический учитель в книге «Теогенезис», грозила нашему миру уже в 1899 году. Но мир был спасен многими посвященными высокой степени и энергией, собранной с других планет и направленной в определенные зоны внутри земных центров и пока удерживающей равновесие. На этот раз темная звезда, то есть Земля, была спасена. Но надолго ли? Придется снова вспомнить, что в страны, которым ранее угрожало разрушительное землетрясение или другие сильные стихийные бедствия, великие учителя духовного центра планеты посылали своих учеников. Огненная мощь излучения этих высокодуховных людей могла уравновесить вспышки подземных огней или, сочетаясь с огнями пространства, дать любое другое полезное следствие. Вестник иерархии света является центром, на который направляется свыше энергия более сильная, в результате чего поднимается тонус всей окружающей среды на огромном пространстве планеты. Конечно, для миллионов невежественных обывателей это пока звучит фантастично, но это так. И если один единственный необыкновенный человек способен остановить такую чудовищную силу, каковой является землетрясение, то никакое воображение не поможет нам представить, на что способна коллективная энергия людей, объединенных единым устремлением к познанию и братскому сотрудничеству, к добру и красоте. За последние годы XX века число стихийных бедствий на планете по сравнению с минувшими десятилетиями значительно возросло. Но нам так хотелось верить, что вот-вот начнется тенденция к снижению этого зловещего показателя. По расчетам ученых, если современная скорость нарастания количества и качества катастроф сохранится, то к середине XXI века на Земле не останется ни единого уголка, где можно будет укрыться от страшного буйства стихий. Но скорость нарастания может также нарастать. А можем ли мы представить, что произойдет на планете, если она вдруг изменит наклон оси вращения? Ученые XX века уже не отрицают такой возможности. Мало того, они даже убедились, что магнитные и географические полюса Земли не только дрейфуют, но могут даже меняться местами. Известно, что примерно 570 миллионов лет назад Северный полюс был вблизи экватора, а потом постепенно переместился на нынешнее место. Американские ученые из Калифорнийского университета в конце XX века открыли, что Земля в далеком прошлом повернулась на бок. Об этом сказано на несгораемых страницах книги Дзян, которой более миллиона лет. Откроем тайную доктрину Елены Петровны Блаватской из главы 2 книги Дзян. Узнаем, что Земля уже лежала и на боку, и на спине, то есть ее ось сильно наклонялась. После 300 миллионов лет она стала круглой, то есть Земля, говорят сыны огня, рожденные предвечным пламенем. Она лежала на спине, на боку. Некоторые ученые XX века пришли также к выводу, что магнитное поле Земли меняет свои исходные свойства не только на протяжении тысячелетий. Оно может измениться за считанные дни, часы, в мгновение ока, буквально за доли секунды. Новейшая наука в который раз подтвердила, что новое – это забытое старое. Но пусть минит нас поворачивание Земли на бок или на спину. Если даже она шевельнется чуть-чуть, катаклизм со страшнейшим вселенским потопом уже неминуем. Но люди все те же. Во времена Ноя, даже за день до вселенского потопа, они жили, как жили, ничуть не изменяя ни своего животного образа жизни, ни своего эгоистического мышления. И, как сказано, лишь один Ной собирал дубы для ковчега. В древних станцах объясняется явление изменения оси Земли, но это для ученых XX века представляет совершенно непостижимую тайну. Но тайна так и останется за семью замками, если только не изменить ось вращения ученого ума, споткнувшегося на трехмерности физического мира. К счастью, передовая наука Запада уже согласилась с тем, что мир не таков, каким она его себе воображала. Мы уже знаем, что наука 21 века наконец-то признала факт периодических изменений положения земной оси, о которых сообщали древние мудрецы и которые почти буквально зафиксированы в мифах и легендах древних народов о всемирных потопах. Несмотря на то, что современная новейшая наука к концу XX века уже значительно обогатила свое представление о магнитных полюсах Земли, все же истинные причины изменения наклона оси остаются непостижимыми для материалистической евронауки, так как они сокрыты в духовных сферах Земли и Солнечной системы. Современная наука не знает, что в незапамятные времена, когда Земля окончательно уплотнилась, ее магнитный полюс совпадал с полюсом вращения. И с тех пор, говорят космические учителя, он в постоянном движении, совершая спиралеобразное вращение вокруг истинного полюса, который также не имеет жесткой фиксации, а постоянно вибрирует из-за магнитных флюидов, составляющих субстанцию магнитного полюса любой планеты. И так как время очередной перемены положения оси планета чрезвычайно быстро приближается, то кое-что относительно сокровенной причины отклонения планетной оси уже может быть выдано человечеству и иерархии света Земли и Солнечной системы. Есть комментарий к главе 4 книги Дзя, который немного проясняет ее таинственные слова и к отрывкам изучения храма, данному космическим учителям Илларионам, которые имеют отношение к нашей теме. Вот эти комментарии. Существует сфера или линия энергии, связующая Солнце и все остальные планеты Солнечной системы, подобно тому, как звуковые или световые волны могут связывать два электрических центра связи. И благодаря этим средствам сознательные элементарные силы, обитающие на Солнце, могут достигать любой планеты нашей системы, оказывая на нее влияние. Магнитная энергия. Здесь идет речь о флюидах, составляющих субстанцию магнитного полюса любой планеты, управляемые волей и разумом сверхчеловеческих существ, планетарных духов или богов Солнечной системы. Так вот, магнитная энергия переносится от центра к центру, от планеты к планете, от человека к человеку мыслящими элементарными силами, сознательными естественными элементалами, то есть духами стихий очень высокой степени развития, которые попеременно то разоблачаются, то есть сбрасывают с себя магнитный покров, то облачаются в одеяния из магнитной энергии. И это они смещают полюс любой планеты, когда карма требует уничтожения рас, населяющих ее, и планетарные духи приступают к выполнению приказа требований кармы. Вам, зависящим от времени и пространства, трудно будет осознать эту истину. В ваших рассуждениях присутствует элемент времени, а элементарные силы, то есть духи стихий, действуют с такой скоростью, какую человек даже не в состоянии себе представить. Последнее изменение оси произошло во времена Атлантиды, когда мыслительная энергия, испускаемая атлантическими расами стала ядовито-смертоносной, а злоупотребления психическими силами стали чудовищными. Однако, несмотря на то, что основной причиной катаклизма атлантической расы стал разложившийся дух ее человечества, все же само ускорение было вызвано решением и энергией высочайших сущностей, обитающих в своих огненных телах на Солнце. Нам, землянам, великие учителя иерархии света Солнечной системы говорят, что столкновение добра и зла существует не только на Земле. Битвы между светом и тьмой случаются и на высоких планах нашей Солнечной системы. Но Земля и Солнце, как и любая планета и Солнце, как и каждый атом системы планет, нераздельно связаны на всех семи планах бытия. Это единый организм, одна живая клетка огромного организма космоса, один его атом. В определенные эволюционные периоды, перед переходом на новый эволюционный виток в космосе, в Солнечной системе, на планете усиливается напряжение в результате столкновения противоположностей, из которых состоит бытие. Вследствие одной из таких космических битв в нашей Солнечной системе, а точнее на Солнце, на нашем светиле произошло нарушение равновесия. А тут еще потемневшее человечество Атлантиды бросило на космическую чашу зла свою коллективную энергию, чем и навлекло на себя ускоренный обратный удар закона кармы. Высвободившись, стихийные силы чудовищной мощности вызвали на нашем светиле поистине апокалиптические изменения – примерно такие же, какие могут произойти на Земле в случае гигантского взрыва ее коры. Этот солнечный катаклизм немедленно сказался и на положении Земли, мгновенно изменив ось ее вращения. Чтобы как-то представить, что же может произойти, если изменится ось вращения Земли, давайте приляжем на диван. Что произошло? Мы из вертикального положения заняли горизонтальное, то есть изменили положение оси тела на 90 градусов. Чтобы поменять положение и повернуться со спины на бок, надо снова изменить ось, повернуться на 90 градусов. Теперь возьмем в руки таз с водой и повторим тот же опыт, но вместе с тазом. А теперь поставим на место тазика землю. А вода в нем – это моря и океаны. И пусть Земля повернется не на бок, не на 90 градусов, а всего лишь на каких-то 5-10 градусов. И тогда миллиарды тонн воды смоют все на поверхности планеты. Всем известно, что и перестройка, и очищение человека должны начинаться с мыслей и желаний. То же самое и с человечеством, и с планетой. Перестройка и очищение ее начинаются с мира невидимого, с мира тонкого. О последней, величайшей космической битве сил света и сил тьмы предсказано во всех самых древнейших пророчествах и новых писаниях всех времен и народов. Битва за раскрытие истинного знания, за утверждение красоты космоса на Земле – это великий день суда Божьего. В эту битву призваны надземные силы других высокоразвитых планет Солнечной системы. В ней участвует вся Солнечная система и светлые силы нашей Земли. В Апокалипсисе битва названа Армагеддоном. Это символическое название в память о страшной битве, происшедшей в древнем городе Мегидо в Палестине, где евреи уничтожили все местное население. Армагеддон в тонком мире нашей планеты начался в 1931 году. Князь мира сего и его темная гвардия решили дать последний бой силам света. Созданный князем мира сего или сатаной тысячелетний фашистский рейх своей миссии по захвату власти над всей планетой не выполнил. Тогда, осенью 1949 года, князь тьмы решил полностью уничтожить жизнь на Земле. Для этого он создал руками черных комитет 300 англо-американских власть имущих сатанистов. 300 атомных бомб были созданы и заправлены в 300 американских самолетов, чтобы сбросить их на СССР и социалистический лагерь. Цифра 300 здесь оказалась не случайно. Но в битве с Архангелом Михаилом, с величайшим многострадальным логосом Солнечной системы, князь тьмы был уничтожен 17 октября 1949 года, отчего американские самолеты не взлетели с американской земли. Голова дракона черной иерархии была отрублена. Фашизм, сталинизм, капитализм, терроризм, империализм и прочий сатанизм множества тысячелетий – это все дело рук бывшего ангела, ставшего страшным черным джинном, а также и его помощников в черного братства. Теперь такая же участь ждет каждого банкира, буржуя, капиталиста, феодала и любого собственника, грабящего планету и человечество. Для этих отбросов эволюции, незаконно пребывающих на планете Земля, наступает конец света и отправка на Сатурн в качестве космического мусора для переработки. Голова огромного тела зловещего ящера, находящаяся в тонком мире, была наконец-то снесена. Князь мира сего, павший ангел, законный владыка земли, ставший сатаной, предавший планету и всю жизнь на ней силам хаоса, был уничтожен величайшим логосом Солнечной системы. Темное воинство, братья тени или черная ложа, не получая больше могучей подпитки от погибшего князя мира сего, от уничтоженного владыки нашей планеты, усиливает свою агонию к концу очередного космического цикла. Агония эта чрезвычайно опасна. Смертельно раненый дикий зверь может загрызть неосторожного беспечного человека. Потому для всех, потерявших связь с иерархией света и дозор над собой, очень опасна тьма, даже при ее последних минутах жизни, при разложении трупа ящера. Твердыня планетарного зла, как писала Елена Ивановна Рерих, «Матерь Агни-йоги», рушилась вместе с ее хозяином. Но вначале это произошло в тонком мире планеты. Однако после ликвидации страшных нагромождений сил тьмы требуется еще колоссальная пространственная работа сил света, к которой должны подключиться все, желающие жить на новой земле и под новым небом. Прежде чем произойдет просветление, то есть очищение на земле физической, должен быть очищен от зла мир тонкий. Он является основанием всего безобразного в мире плотном. Разрушатся те чудовищные нагромождения, которые на протяжении многих десятков тысячелетий создавало в тонком мире одержимое темное человечество своим невежественным, нездоровым и совершенно безответственным мышлением. В результате очищения тонкого мира исчезнет энергетическое основание темных земных явлений, опасных для земной жизни. Они мгновенно будут рассыпаться. В какой-то мере представить это поможет пример с разрушением американскими властями небоскребов-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке с помощью направленных взрывов. Кровавый спектакль был разыгран. Сотни американцев погибли. Вину свалили на арабских мусульман для того, чтобы развязать войну и начать захват нефтеносных полей в Персидском заливе. В обычном порядке любой небоскреб строится медленно, но взрывом уничтожается мгновенно. Однако для этого надо тщательно подготовить взрывные работы, принять меры безопасности, чтобы не пострадали ценные соседние здания. Потом еще надо будет убрать обломки, а это огромная гора обезображенных бетонных глыб и исковерканной арматуры. Никто не скажет, что это хаотическое нагромождение красиво, ибо оно уродливо. То же самое происходит, когда рушится старый мир. Это тоже всегда уродливое зрелище, при котором государственная машина становится не только безразличной к своим гражданам, но и враждебно настроенной. Это уродство лучше всего было видно в конце XX века на всем постсоветском пространстве и прежде всего в той стране, которой предстоит открыть врата в новую эпоху. Кто-то скажет, если новый мир для всего человечества, то старый должен быть разрушен на всей земле. Но что-то в преуспевающих странах, даже в начале XXI века, никто не заметил такого безобразного нагромождения развалин, как в России в период 90-х годов. Не следует забывать, что капиталистическая техно-рыночная цивилизация – это корзина с красивыми вкусными яблоками. Но в самой ее сердцевине червь, который доедает семена. Такое яблоко можно только частично съесть, но будущего оно уже не имеет. Потому и сказано космическими учителями, не ищите будущего ни в одной стране Запада, но наблюдайте идущий там развал. План построения нового планетарного общества есть, но он не в руках уходящей старой расы, жившей по формуле сатаны. Возьми как можно больше, отдай как можно меньше. В новом тысячелетии, утверждают великие учителя космической Шамбалы, человечество начнет строить эпоху глобальной общины. Она будет жить по формуле духа. Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Философско-мировоззренческая ось новой эпохи будет принципиально иной. Эзотерическая философия древних вед даст сознанию и разуму землян могучий позитивный импульс. Космическая теософия иерархии света сделает реальностью сознательное сотрудничество человечества с тонкоматериальными мирами Земли и с планетами Солнечной системы. Новое земное человечество обретет то, чего никогда не было у людей уходящей пятой расы. Оно обретет огненный иммунитет. Без него любое сближение с тонким миром невозможно без опасности для жизни, для разума. Без огненного иммунитета, живя на земле, пытаясь изучать тонкий мир, все равно, что лезть голым в доменную печь, чтобы проверить, как идет плавка. чтобы проникновение в мир невидимый и его непосредственное изучение стали безопасными для человека будущего, тонкий мир огненно очищается. И происходит это раньше, чем произойдет очищение на физической земле. Но при очищении астральных сфер тонкого мира нечисть низших слоев не погибает сразу. Многим элементариям, то есть лярвам, демонам, бесам, чертям, на какое-то время удается сбежать от испепеляющего огня на землю, в ее физический мир. Уходящая, гибнущая раса представляет им для существования достаточно убежищ. Поэтому-то великие учителя человечества сказали о нашем времени: лярвы завоевывают планету людей, то есть физическую среду Земли. В начале 30-х годов 20 века в книге «Сердце» Елена Ивановна Рерих, Матерь огненной йоги, записала, что не следует забывать о грядущих огненных эпидемиях, особенно теперь, когда пользование неизученными энергиями достигает значительных размеров, нужно помнить о возможности обратного удара. Ученые должны обратить внимание на особенность многих заболеваний. Нельзя объяснить их лишь сгущением общественного водоворота. Причина гораздо глубже. Человечество уходящей расы, изучающее себя по живым животным и человеческим трупам, не может знать истинных причин своих многочисленных болезней, которые благодаря гигантскому производству псевдолекарств и большим достижениям медицинской лженауки продолжают снимать растущую смертельную жатву. В конце цикла появилось немало новых болезней, которые мимикрировали под старые. Так в России в последнее пятилетие уходящего 20 века стала быстро распространяться очень странная, тяжелая форма заболеваний легких, которую называли по-старому туберкулез. Хотя это, скорее всего, была совершенно новая болезнь, потому она не лечилась прежними лекарствами. Настоящими эпидемиями стали во второй половине 20 века рак и сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего инфаркт, инсульт. Это, как и туберкулез, огненное заболевание. Последнее десятилетие 20 века принесло чудовищную эпидемию болезни, совершенно незнакомой в минувшие века. Это СПИД. Этот печальный список можно продолжать долго. Уже в начале 30-х годов 20 века можно было говорить об опасности, которой легкомысленно подвергало себя человечество, начав немедленно после открытия широко использовать неизученные тонкие энергии. Достаточно вспомнить, как вскоре после открытия немецким физиком-экспериментатором рентгеном странных лучей, проникавших сквозь человеческое тело и позволявших видеть внутренние органы, эти лучи стали очень популярными в медицине при диагностике заболеваний. Но никто не знает, насколько это сказалось на увеличении числа больных, и прежде всего раковых, насколько это повлияло на всю окружающую среду. От этой тонкой энергии поначалу никто даже не защищался, потому что ни первооткрывателю, ни другим евроученым даже в голову не пришло, что какая-то энергия, совершенно неощущаемая физическими органами чувств, может быть опасной. Но даже в конце 20 века, когда уже предпринимались все меры предосторожности, применение рентгеновских лучей все же не считалось безопасным для здоровья людей. Не считалось. И тем не менее, эти тонкие, фактически неизученные энергии применяются повсеместно. Как известно, открытие в 1895 году X-лучей рентгеном было лишь началом прорыва человечества в тонкий мир, прорыва, предсказанного Еленой Петровной Блаватской именно в то время, когда физика была убеждена, что она уже все постигла, и для нее не осталось никаких тайн в природе. Уже в следующем, в 1896 году, буквально через несколько недель после открытия рентгена, возбуждение физической науки еще более возросло от очередного открытия. В Париже физик Антуан Беккерель открыл радиоактивность. Но и в отношении к этой энергии мы тоже видим невероятную беспечность ученых. Стоит только вспомнить, что аспиранты Жюлио Кюри и его жены Марии Склодовской-Кюри в карманах своих халатов носили радиоактивные соли радия и урана. В темноте они светились в их руках и в их карманах. А потом расщепили ядро атома и создали атомную бомбу, которую стали без конца совершенствовать, делая ее все более чудовищной по силе поражения. Полигонные испытания следовали одно за другим. Радиоактивность уже излучалась не из карманов, халатов профессоров и аспирантов. Ядерные взрывы несли невиданную опасность для Земли и человечества. Совершенно незнакомый, неизученный мир вышел самоуверенный и невежественный интеллектуальный гений, человек безответственный. Он воистину был похож на слона в посудной лавке. Темные люди, взявшие на себя ответственность за ядерные испытания, видели перед собой только физический мир с его постельно-кухонными благами. Эти мультимутанты и до сих пор признают жизнь только в физических телах. А ведь атомный огонь опасен не только для плотного физического мира. «Легкомыслие ученых потрясающе», — писала Елена Ивановна Рерих в 1952 году. Сказано, что астральные клише неуничтожимы, и единственное, что их может разрушить, так это пространственный огонь, направляемый космическими сущностями Солнечной системы. Управляемый сверхчеловеческой волей, этот огонь-очиститель не может нарушить многослойное построение надземных сфер. В отличие от земного огня, который на пожаре пожирает все подряд, уничтожая с одинаковым усердием и бесценные произведения искусства, и хлам, и мышей, и людей, и лес, и почву, разумный пространственный огонь действует очень осторожно и избирательно. Уничтожая все негодное, он совершенно не вредит тонкой окружающей среде и щадит каждое астральное существо, в том числе и развоплощенного человека, то есть каждого, кто может развиваться дальше. Но беда в том, что этот очистительный пространственный огонь действует не только в тонком мире. Со времени расщепления атомного ядра в тонкий мир ворвался настоящий монстр – атомный огонь. Этот джин, выпущенный людьми, неуправляем. Врываясь в тонкий мир, он сметает на своем пути все подряд, и годное, и негодное, и даже тонкую среду обитания. Человечество уже осознало, насколько губительны атомные водородные взрывы для физической природы мира сего. Но уходящая раса землян, воспитанная падшим владыкой земли, по своему глубокому невежеству совершенно не учитывает воздействие ядерных взрывов на мир невидимый и его обитателей. А ведь мир тонкий – это тоже мир сей, это тоже среда обитания для каждого из нас, как до рождения и после так называемой смерти. Велики потрясения в слоях и сферах тонкого мира после взрывов новых водородных бомб, пишет Елена Ивановна. Некоторые сферы буквально распались, и многие обитатели их удалились в тишину молчания и в космический сор, или же претерпевают большие страдания из-за утраты необходимой им среды и оболочки для существования в надземном мире. Ведь они не могут притянуться к более высокой сфере, не имея в тонком теле необходимых для этого энергии. Но, как всегда, во всем имеются две стороны. С одной происходит очищение сфер от нищего преступного элемента, но с другой много неплохих духов остаются лишенными необходимой оболочки и среды для существования в тонком мире и погружаются в длительное бессознательное состояние сна, что задерживает значительно их эволюцию. Необходимо воссоздать новую среду или сферы, приемлемые для приходящих с Земли. Ядерные взрывы, как известно, очень сильно увеличили радиоактивный фон Земли. Этих взрывов на нашей планете со времен первого испытания атомной бомбы было произведено несколько тысяч и земных, и подземных, и надземных, и подводных. Но власть имущим князьям тьмы даже не приходило в голову, что резко увеличенная радиоактивность в немалой степени может способствовать планетарной катастрофе. Кстати, князьям тьмы и его черной иерархии было запланировано как уничтожение жизни на Земле, так и уничтожение самой планеты. Достаточно сказать, что летом 1998 года две страны Азии, Индия и Пакистан, решили продемонстрировать друг другу силу и в течение лишь одной недели произвели в общей сложности 7 подземных испытаний ядерных устройств. И это в непосредственной близости к Шамбале, к духовному центру планеты. Космические учителя указывают человечеству на связь ядерных взрывов и ухудшение качества земного человечества. С началом ядерных испытаний быстро стала расти бездуховность людей. Но ни одному горе-ученому XX века даже в голову не пришло бы связать эти жуткие явления. Кстати, каждый ядерный взрыв делает в ауре Земли брешь, опаснейшую дыру в заградительной сети планеты. Подобные пространственные дыры над планетой также опасны, как и разрывы заградительной сети в ауре человека. При таком повреждении в организме человека вторгаются опаснейшие энергии и получают доступ к его сознанию обитатели низших слоев тонкого мира. Точно так же при разрывах заградительной сети планеты на Землю устремляется огромное количество космических лярв, которые легионами обрушиваются на людей, пожирая их психическую энергию и делая их одержимыми. Через пространственные дыры, помимо воли своей, проникают в атмосферу Земли и другие неожиданные посетители, которые сгорают в нашей атмосфере. В результате такой пространственной кремации существ, совершенно не похожих на земных, и, конечно же, кремации насильственной, получается некий астральный газ, чрезвычайно вредный и для земной природы, и для человека. Масса физически живых людей по своей вине, но помимо воли своей, соединяется с мертвыми, точнее, с психическими отбросами бывших земных людей, с элементариями астрала. Елена Петровна Блаватская в одном из писем говорит о том, что смешение миров, при котором мертвое смешивается с живым, недопустимо. Елена Петровна Блаватская говорит, что мать природа хорошо сделала, наградив нас грубыми чувствами. Плотность физической материи охраняет еще очень несовершенного человека от вторжения тонких энергий в его несоответствующий по вибрациям организм. Это проявляется в грубости, в слабой чувствительности физических органов слуха, зрения, осязания и так далее. Организм могут разрушить как низкие, так и высокие энергии, если их призвать в неочищенный и духовно непреображенный организм. Грубость физической материи не допускает массового проникновения в мир живых людей астрального мира мертвых. Но любое правило имеет исключение. Есть, говорит Блаватская, другой исключительный закон, который проявляется периодами и спорадически. Это закон как бы искусственной, насильственной ассимиляции. Во время подобных эпидемий царство мертвых вторгается в область живого, и чем шире открыты им двери, тем, чем сильнее распространена некромантическая зараза, чем дружнее желания медиумов и спиритов распространяют магнетический ток своих призывов, тем более сил и жизненности приобретает наваждение. Огромное число медиумов, в их числе абсолютно все так называемые ясновидящие и предсказательницы, берущие плату за свои услуги, повсеместное распространение колдовства, бесчисленные курсы по овладению гипнозом, кружки и духовные в кавычках «школы», где развивают низший психизм, все это признаки небывалого вторжения мира мертвых в мир живых людей. Но самым массовым каналом распространения эпидемии безумия в конце цикла явились все же электронные средства информации. И одним из признаков зловещего вторжения астральных лярв в мир физических людей можно считать демонстрацию американских фильмов ужасов с кровавыми вампирами, отвратительными привидениями и прочей мерзостью. По планам правящих князей тьмы, по причине глубочайшего невежества человечества в конце XX века, вся эта некромантическая зараза из адских областей астрала совершенно бесконтрольно, безнаказанно проникает в сознание многих людей. И легче всего через органы чувств детей и подростков и заражает трением дух многих миллионов. Оказывается, бывают в истории человечества особо темные времена, когда закон природы, не допускающий насильственного смешения миров, грубо нарушается людьми. Но, как и при любом нарушении эволюционно-космических законов, вскоре приходит расплата, начинается массовое омрачение сознания. Но такого омрачения, какое великие учителя Солнечной системы наблюдали в человечестве в конце XX века, еще не бывало на нашей оскверненной планете. Страшная эпидемия безумия в формах явных и скрытых охватила огромное число земных людей во всех странах и во внешне благополучных, в смысле политико-экономическом, и неблагополучных. Стало ясно, что научно-технический прогресс без философии альтруизма, без надежного духовного основания, демонстрируя могущество интеллекта, одновременно порождает мутантов, зомби и чудовищ-роботов. Используя достижения науки и техники, бездуховный интеллект способен за чрезвычайно короткое время уничтожить разум и превратить людей в биороботов, действующих по программе, заданной горсткой сатанистов, стремящихся установить свою диктатуру над миром. В конце XX века стала чрезвычайно близкой новая зловещая реальность. средства массовой информации сообщали, что уже разработаны системы, с помощью которой можно влиять с орбитальной станции на психофизиологическое состояние людей, посылая на поверхность планеты направленное излучение. Миллионам можно внушить любое настроение, приказать совершить любое действие, заставить жить под воздействием чужой злой воли. Защититься от такого психического насилия невозможно. Это психотронное оружие дает власть над миром, и оно пострашнее любой атомной бомбы. Разве такое преступление черных магов Земли не должно быть предотвращено даже ценой всемирного потопа? Черные маги существовали всегда, и их жертвы многочисленны. Считается, что Гитлер и его сподвижники применяли черную магию для психической обработки народа. И все же в начале 40-х годов 20 века у темных еще не было того чудовищного психотронного оружия, чей контур зловеще замелькал на горизонте 90-х годов. И в 40-х годах мир не знал такого небывалого массового устремление к черной магии не только в деревнях, но и в самых великих столицах мира. Вне сомнения, атомные взрывы, разрывавшие то тут, то там заградительную сеть планеты, сыграли здесь не последнюю роль. Беда массового заражения энергиями низшего астрала и распространения черной магии были предсказаны космическими учителями, среди которых была и Блаватская. В записках одного из основателей Дублинской ложи Теософского общества Джонстона, ирландского писателя и переводчика санскрита, впоследствии преподававшего в Колумбийском университете США, есть печально правительские слова Елены Петровны Блаватской относительно приближавшегося 20 века. Отвечая на вопросы своего собеседника, в чем еще, кроме создания Всемирного Теософского общества, заключается ее просветительская задача, которую определили великие учителя, Елена Петровна ответила, что есть много важных вещей, о которых она должна успеть оповестить человечество. Они очень важны, а вскоре станут еще важнее. Существует опасность черной магии, ибо весь мир устремился к ней, и в особенности Америка. Только глубокое знание подлинной психической и духовной природы человека может спасти человечество от смертельной опасности. И попомните мои слова. Грядут такие сказки, о которых в средние века и не помышляли. Целые народы, сами того не замечая, скатятся к черной магии, действуя, разумеется, с благими намерениями, коими при всем том будет вымощена дорога в ад. Князь Тьмы со своими многочисленными черными сатрапами сделали так, чтобы религия, наука и искусство на земле развивались своими особыми путями. Это породило их однобокость. Нравственные заповеди разных религий приобрели догматический характер. Наука увязла в прагматических, часто лишенных моральной основы концепциях и гипотезах. Искусство, за редкими исключениями, заменило познавательные акценты развлекательными и тому подобное. Научно-философское синтетическое учение «Живая этика», данное Христом, величайшим логосом Солнечной системы и его высшими силами, вновь соединяет нравственные пафосы религии с точным научным знанием и красотой изложения шедевров литературы. Из всего невообразимого богатства идей учения света можно выделить три основополагающих. Первое. Наша планета вступила в новый период своего развития. в эпоху огня, то есть в период возросшего воздействия на нашу жизнь высоких космических энергий, которые людям необходимо осознать и усвоить. Ключевой из них является психическая энергия. Второе. Овладение психической энергией возможно только на путях нравственного преображения нашей природы. Отсюда двойное название учения – Агни-йога и живая этика. И третье. Духовно-нравственное преображение человека отныне лучше всего достигается не в монастырских стенах, не в уединении от людей, но в гуще жизни, в широком международном сотрудничестве и, прежде всего, в сотрудничестве с космической иерархией света, явленной на нашей планете Шамбалы. Нельзя сказать, что эти идеи свалились на людей неожиданно. Эпоха огненного крещения Земли была предсказана в древнеегипетских папирусах, в эпосе Махабхарата, в Апокалипсисе и других старинных источниках. Всюду космическая этика является ядром всех развитых религий мира. Что же касается сведений о Шамбале, о духовном космическом центре планеты, то и они в намеках и иносказаниях рассыпаны в легендах всех народов, в том числе и у русских славян. Это легенды о Беловодье. Имеются редкие свидетельства очевидцев, побывавших в сказочной Шамбале. Согласно учению света, все величайшие мыслители и реформаторы религии – Кришна, Будда, Христос, Анаксагор, Платон, Пифагор, Аполлоний Тианский, Ориген, Бомё, Джордано Бруно, Сен-Жермен, Сергий Радонежский, Парацельс, Елена Блаватская и семья Рерихов были напрямую связаны с духовным космическим центром планеты. Агни-йога расшифровала землянам криптограммы народных легенд и древних учений, перевела символический язык апокалипсиса и других пророческих книг на язык науки. А космический закон всеобщего сотрудничества и вектор земной эволюции обозначила словами «глобальная община». Поистине мир развивается неисповедимыми путями. Древние мечты людей о государстве и общине пытались реализовать в XX веке в виде советского социалистического государства. В момент своего рождения это государство начертало на знамени замечательные слова: «Весь мир насилия мы разрушим». Увы, старый мир насилия сменился новым, куда более бесчеловечным и сатанинским. Еще раз скомпрометировало себя насилие, но никак не община. Учение огня говорит: нет ничего более ужасного, чем насильственная община. Советский социалистический опыт очень тяжел. Тем не менее, великие учителя космической Шамбалы главную задачу общинизации планеты по-прежнему возлагают на Россию. Перед этим человечеством не может быть и речи о мировом переустройстве, навязанном военным путем или любой другой формой насилия. Россия может привлечь сердца истрадавшегося человечества только на примере своего духовно-нравственного возрождения. При этом русская задача общины не сводится к лидерству одних только русских. Идея неких богоизбранных народов и религий окончательно развенчана в космическом учении. Возвращая людям подлинное духовное значение понятия избранности, живая этика подчеркивает лучшие нравственные качества, воспитанные собственными духовными усилиями человека, независимо от его национальности. При этом настоящий избранник Духа видит свою задачу не в силовом или лукавом господстве над другими людьми, но в помощи менее продвинутым собратьям, где на первом месте стоит духовная помощь, борьба с духовным невежеством. На принципы высокой жертвы построен весь космос. России суждено возглавить мировой эволюционный процесс только потому, что наибольшим бескорыстием и жертвенностью обладает русский народ. Законы космоса выдвигают ту или иную страну земной цивилизации в разные эпохи на авансцену исторического процесса. Когда-то эту ведущую роль сыграла Древняя Индия, Китай, Египет, Греция, Рим, затем эпоха Возрождения возвысила Италию, эпоха промышленной революции – Англию. Но это все относится к проблемам цивилизации. Теперь на первое место выдвигается культура, культ духа, но не культ материи, на котором стоит любая материальная цивилизация. Пройдя Голгофу XX века и претерпев неслыханные страдания, Россия и народы ее населяющие, согласно учению света, обязаны стать лидерами эволюции. И не просто эволюции, но именно лидерами духовной эволюции. И эта обязанность зовет не к самодовольству и насилию, но к смирению и труду на благо всего человечества. Таковы ориентиры учения Агни-йоги в этом вопросе. Конечно, звание духовного лидера планеты выглядит не слишком убедительно в применении к стране, чья экологическая распущенность, скверное качество товаров, пьянство и митинги по житейским проблемам, давно решенные в материально развитых странах, стали притчей во языцах. Но очевидность – это не синоним существенности, говорит учение огня. Выстраданная духовность России не сказала еще своего последнего слова. Перед лицом ожидающих Землю экологических потрясений главным фактором спасения становится не экономический, политический и военный, но именно духовный. Жертвенная способность русских положить душу за други своя с точки зрения великих учителей является главной эволюционной надеждой планеты. Стала расхожей мысль, что в кризисные моменты человеческой истории усиливается тяга к мистицизму и мессианству. Считается, что это плохо, но это скорее естественно. Духовных мощностей самих людей в такие эпохи не хватает. Поневоле приходится устремлять взор в запредельные области. Благо, космическая помощь никогда не запаздывает. Но и лжекосмисты от черной ложи тоже не дремлют. Появляется легион всевозможных лжепророков, предлагающий широкий спектр помощи, от экстрасенсорной панацеи против всех физических недугов до всемирной веры в новоявленных бхагаванов, гуру и христосов. Против таких лжепророков выступал 1200 лет назад Иисус Христос и остерегался. Придет время, когда их появится очень много. Его предостережение было истолковано своекорыстными деятелями церковного культа как недоверие к любым провидцам, кроме церковных. Между тем, Христос советовал оценивать людей по плодам их дел, а не по принадлежности к той или иной партии, церкви или секте. Не нужно обладать ясновидческими способностями, чтобы разглядеть свои корыстия, прикрытые, например, духовной риторикой или фальшивые социально-экономические прожекты, исходящие от лиц, которые всю жизнь колебались вместе с генеральной линией правящей партии. Эти продажные последователи, например, яростно топчут сегодня все, что связано с Октябрьской революцией, как топтали некогда культурное наследие царской России, на том основании, что оно якобы царское. Цель темных выродков – посеять хаос, погубить страну будущего. Учение живой этики и его провозвестники не имеют ничего общего с такими разрушителями. Но все-таки, как могла Шамбала, инициировавшая благое провозвестие, дать высокую оценку деятельности Ленина и Октябрьской революции со всеми ее страшными эксцессами? В письмах Елены Ивановны Рерих и в книгах живой этики неоднократно упоминается имя графа Сен-Жермена, посланника космического братства во времена Великой Французской революции 1789 года. Сама по себе революция не была делом его рук, подобно тому, как и другие революции никогда не устраивались высшими силами света. Кровавые революции и войны всегда были результатом безнадежно запутавшихся человеческих отношений. Но в кризисное революционное время Шамбала всегда усиливает свою помощь светлым людям, а ее посланники стараются извлечь из революций максимально благие для землян результаты. Граф Сен-Жермен, рискуя собственной головой, не однажды предупреждал короля Людовика XVI и Марию Антуанетту о возможной их гибели. Его советам не вняли. Ужасы тогдашнего террора до сих пор леденят сердца французов, но это не мешает им, да и всем европейцам, оценить плоды французской революции 1789 года. Ведь современные демократии Европы – это детище Робеспьера и Марата. Французская революция имела главным образом европейское значение. Российская же Октябрьская революция имела всемирное значение. Она протекала на куда более мрачном фоне и втянула в свой водоворот еще более могущественные силы, и темные, и светлые. Октябрьская революция осуществила грандиозные задачи, причем больше выиграл остальной мир, чем сама Россия. Вспомним, когда и при каких обстоятельствах молодая советская Россия получила предложение о высокой помощи со стороны Шамбалы от высших сил Солнечной системы. Это послание Махатмы советскому народу. Высшая помощь была предложена именно в 1926 году, когда Махатмы Ленина уже не было в живых, а советская страна оказалась на перепутье. Не поминая лихом темные стороны революции, подчеркнув лишь ее положительные результаты, гималайские махатмы, великие старшие братья человечества, советовали настойчиво развивать их и протягивали руку космической помощи. Это открывало перед страной необъятные возможности. Но большевистскими князьями тьмы помощь высшая была отвергнута со всеми вытекающими отсюда жуткими следствиями. Кровавая коллективизация, умышленно создаваемый голод, крестьянские восстания, возникновение фашизма в Европе, массовый сталинский террор и концлагеря ГУЛАГа, страшная Вторая мировая война, культ кровавого палача-инквизитора, послевоенный террор и алчная борьба за власть князей тьмы, брежневский запой и застой с целованиями, развал СССР, дикий капитализм и прочее, ведущее старый мир в бездну материальной тьмы и бездуховного разложения. Но где гарантия, что даже принятая свыше помощь обещает благо? Спросят скептики. Переписка Елены Ивановны Рерих с президентом Рузвельтом и другие ее письма немного приоткрывают тайну благополучия Соединенных Штатов Америки. Американцы часто повторяют фразу «Бог любит Америку». Но, оказывается, дважды предлагалась Соединенным Штатам помощь со стороны космической Шамбалы, и оба раза помощь была принята. Первый случай – это во время провозглашения независимости Америки. Второй – начало 30-х годов 20 века. Это знаменитый план реконструкции американской экономики, проведенный Рузвельтом в период Великого кризиса. Этот план был предложен великими учителями иерархии света, Земли и Солнечной системы. Сегодня величайшая помощь иерархии света – это учение живой космической этики. Оно предлагается не одной какой-то стране, но всему миру. Предлагаемые свыше идеи планетарной общины не имеют ничего общего с казарменно-тюремным коммунизмом. Община, как ненасильственное сотрудничество, как свободное самовыражение каждого человека и каждого народа Земли, как связь человека с космическим братством и его представительством на планете с Шамбалой, таков неполный спектр сужденных человечеству возможностей. Помочь стране-лидеру этой миссии – задача каждого здравомыслящего человека на Земле. Ведь, как писала Елена Ивановна Рерих, расцвет России есть расцвет всего мира, а гибель ее означает гибель всей мировой цивилизации. Конечно, помощь помощью, но должны быть приложены усилия самих россиян, и прежде всего в области идеологии. Равновесное сознание людей и светлая его направленность, трезвый учет темного и светлого в любой ситуации – эти качества в высокой степени присущи были Ленину, ибо это условия успешного развития страны. Россияне же, длительное время пребывая в эйфории социалистических успехов, теперь погрузились в омут антиреволюционного покаяния. И даже возвращение интереса к Библии не обрело еще подлинной глубины. Дуальность Бога милосердного и карающего не понята большинством. Добро и зло, как проекции индивидуальной природы человека, не учитываются. Призыв Христа в Евангелии «возлюбить врагов», «вытащить бревно из собственного глаза», прежде чем искать соринку в глазах другого, пропускаются мимо ушей. Мужественный и здравый голос космической общины, благословивший нашу социалистическую инициативу, должен быть услышан. Идеологическая сумятица, черно-белая ревизия прошлого, усиливающийся хор неких страстотерпцев, призывающих демонтировать завоевание социализма, ни к чему хорошему не приведут. Фундамент России сложен сегодня из социалистических камней, и заменить их частнособственническими, шкурно-рыночными, значит отбросить страну, да и весь мир назад, во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубовный. Такова тяжкая карма славян Руси. При огромном дефиците духовности видны лишь дефициты экономические. Духовность и этика рассматриваются новоявленными капиталистами лишь как подручные средства, чтобы поднять так называемую производительность труда и улучшить качество выпускаемой продукции. Обратная зависимость, увы, не просматривается или рассматривается декларативно. Старое эгоистическое сознание, охотно рассуждая о необходимости своего перелома, неохотно расстается с окаменевшими стереотипами. В чем преуспели евро-реформаторы, так это в замене комплекса социалистической чванливости комплексом капиталистической неполноценности. Едва ли не каждая дискуссия развенчивает культовые или застойные периоды при частых реверансах в сторону Запада. Вот у них там, нам бы так. Но Запад сам затолкался на перепутьях, говорил Николай Рерих еще в 30-е годы. И парадокс в том, что наиболее дальновидные люди Запада ожидают свет с Востока. Учение света не противопоставляет Запад Востоку, но видит грядущие пути эволюции в синтезе лучших достижений того и другого. То есть такое мировое общение, которое соединяет достижения материальной западной цивилизации с высокой духовностью Востока. А в чем конкретно роль России? Мы уже говорили о жертвенной способности русского человека положить душу за други свои. С точки зрения живой этики, это и есть лучший способ спастись. Поменьше думать о себе и больше о других. Далее, азиатская часть нашей страны, а также Монголия, Индия и некоторые другие части Центральной Азии определены как новые центры цивилизации будущего. Особенно важны Сибирь и Алтай с их еще неистощенными ресурсами. И, наконец, наиболее духовно развитые люди России, то есть Иван Стотысячный, выдержавший крестные муки 20-го столетия, вооруженный всеми достижениями мировой культуры, по мнению Елены Ивановны Рерих, станет объединителем Запада и Востока в одно целое. Еще одна утопия. «Нет, — отвечает учение света, — это последняя возможность. Человечество испробовало все пути к счастью, от свирепого насилия до неконтролируемого алчного потребительства. Все прежние старые дороги ведут к самоуничтожению. Остался путь глобальной общины». Путь объединения между собой и вокруг космической иерархии сил света. До сих пор она вела нас по жизни, как детей, но пришло время выйти на путь духовного возмужания. «Бог умер», — заявил Ницше еще в конце XIX века, подчеркнув тем, что ребяческая вера в Бога, как якобы заступника за нас, безответственных преступников космических законов, потеряла свою эффективность. Но XX век со всеми его ужасами обнаружил и другую непреложную жуткую истину. Даже умерший, догматизированный и формализованный церковный Бог все-таки человечнее патологического безбожья и веры в кровожадных вождей, одержимых властолюбием и стяжательством. Тяжкий опыт завершающего столетия возвращает нас к древней мысли, что без руководства высших сил нет никаких путей в космосе. Эта новая ступень космического руководства требует не слепой веры и рабского смиренного присмыкания, а осмысленного понимания, не поклонения высшим заветам, а исполнения их, не монопольных претензий на истину, заявляет ли их церковь, наука или власть, но соединенных усилий всей человеческой мысли во владении истиной. Иван Стотысячный выдержал экзамен на мужество и человечность. Именно ценой его жертвы мир получил более справедливое законодательство, рухнула колониальная система, был побежден дракон фашизма. Именно 72 года советской власти – это, с одной стороны, достижение большей справедливости во всем мире, а с другой – трагедия для самих русских. И когда некоторые доморощенные умники слабы, как именует их учение о жизни, объявляют историю страны Советов политико-экономическим абсурдом, то они очень напоминают фарисеев, глумившихся над распятым Христом. Других спасал, а себя спасти не можешь. Но сознательно пойдя на распятие, сумеют ли славяне завершить его воскресением и вознесением? И где путь? Когда-то Федор Михайлович Достоевский произнес знаменитые, обретевшие весь мир слова о том, что красота спасет мир. Не сама по себе красота, уточнили махатмы, но осознание красоты природы, красоты труда, красоты искусства, красоты человеческих взаимоотношений и, наконец, красоты неразрывной связи человечества с беспредельной космической иерархией света. Нам явлен пример необычной семьи Рерихов, семьи общины, реализовавших идею красоты и повседневной жизни. Значит, заповеданное суждено, а мечты о прекрасном осуществимы.